Приглашаю вас открыть послание к филиппийцам. Мы не будем менять нашу динамику, будем стараться следовать, изучая стих за стихом, главу за главой послание, на котором мы сейчас с вами. Я хочу, чтобы мы освежили в памяти то, где мы были, и тот отрывок, который сегодня мы с вами будем изучать. Я хочу снова вернуться к более такому большому контексту. Пожалуйста, откройте вторую главу на пятом стихе, и мы с вами прочитаем весь этот большой раздел и остановимся на том тексте, который сегодня будем с вами изучать. Итак, Филиппийцам, вторая глава, с пятого стиха. «Ибо у вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным людям и по виду стал как человек. Смирил себя, был послушным даже до смерти и смерти крестной. Поэтому Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, чтобы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено, небесных, земных, преисподних, и всякий язык исповедовал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца. Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны не только в присутствии моем, но гораздо более ныне, во время отсутствия моего, со страхом и трепетом совершайте свое спасение. Потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению. Все делайте без ропота и сомнения, чтобы вам быть неукоризненными и чистыми детьми Божьими, непорочными среди строптивого и развращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире, содержа слово жизни к похвале моей в день Христов, что я не тщетно подвязался и не тщетно трудился». Так, наш текст сегодня, друзья, будет 14 стиха по 16, эти три стиха. Продолжение Павловой тематики относительно освящения христианина. Я хочу показать, сначала напомнить, что наше спасение, оно состоит из трех позиций. Мы спасены в прошлом. Мы сегодня слышали Ефесянам, да, что мы спасены благодатью. Это в грамматике такая конструкция, которая указывает на действие, которое имело в прошлом отношении и имеет в будущем нескончаемо. Вы спасены, и это навсегда. Есть вторая фаза, то, о чем мы сейчас читали. Мы спасаемся. Мы спасены, но еще не на берегу. И вот третья фаза, это когда мы в прославленных телах, в день нашей смерти перенесет в Царстве Своем, и потом в день воскресный, когда все искупленные встанут, это будет последний сигнал того, что совершилось искупление полностью нашей души и наши тела. Что происходит с нами, когда мы спасаемся? Вот почему Павел и все Писание, да, вот где Господь Духом Божьим направляет авторов, указывает на процесс освящения. Это говорит о том, что когда мы спасены, мы не остаемся или не становимся абсолютно, совершенно, кристально чистыми людьми. Процесс освящения, он подразумевает некий этап, этап преобразования нашей личности. А моя старая иллюстрация, кто-то ее знает, помнит, я хочу, чтобы вы, кто-то не слышал, вы поняли, что с нами происходит. Анатомия человека, да, вот любого человека, это духовно мертвый человек. У него нет связи с живым Богом, он отсечен. У него нет внутри рецепторов таких, да, которые бы побуждали его утром проснуться, хотеть поклоняться Богу и спеть песню. «Все тебе я отдаю, за тобой следую, я твой, веди меня, куда ты пожелаешь». Люди эгоцентричны, испорчены. Мы унаследовали все это от Адама, это все понятно. С этим нет вопросов. Когда Дух Божий возрождает человека, приходит в жизнь человека, человек пробуждается. В нем пришла жизнь. Оказалась Божья жизнь. Этот источник жизни животворит человека. Так вот, в аналогии, которую я хотел бы сказать, происходит то же самое, что когда человек физически мертв, допустим, от цирроза печени. Сама замена печени не приведет его к жизни. Да? Первично нужна жизнь. А потом, когда он ожил, работая с этой печенью, интерферонами, чтобы он исцелился. Вот с нами что-то происходит похожее. Когда мы возрождаемся, мы шлейфом в христианскую жизнь, в отношения с Богом, друг с другом, приносим старое мышление. Об этом Писание многократно говорит. Не сообразуйтесь с веком сим. Не поступайте так, как вы раньше поступали. У людей есть вот борозда здесь проложенная. А как решать старые, или по-старому, как решать новые проблемы? Как реагировать на то, когда раньше реагировали? Писание просто преисполнено этих вопросов. И вот мы с вами подошли к тому, что апостол Павел показывает, что в церкви, для того, чтобы церковь гармонично служила, трудилась во славу Христа, нужен образ Христа, его смирение. Потому что мы залазим на тот пьедестал, который нам не принадлежит. Христу не в чем было смиряться в той позиции, и чтобы его кто-то смирил. Он сам это сделал. Так вот, смирение подразумевает тогда, когда ты занимаешь достойную позицию и унижаешь себя. Это сделал Христос. Нас же нужно стягивать туда, куда мы залезли. Мы сами по себе вообще никто. Я не буду развивать эту мысль, но вот что вы чувствуете, когда у вас температура 37,2? На каких-то там децилы градусов поднимается, и все, мы расклеиваемся, как тапочки после дождя, прошли по лужам. А я уже не говорю о температуре на градус 2, там чуть-чуть выше. Или когда давление прыгает, или еще какие-то вещи. Мы очень хрупкие. Но внутри, как будто бы лом проглотили, вот мы несгибаемые. И вот мы приходим с таким отношением пораженным в Божью семью. И Павел говорит, освящайтесь, совершайте свое спасение. Парадоксально звучит, да, мы спасены, но совершайте свое спасение. Это значит, что для нас, для каждого искупленного, возрожденного, живого, чада Божия, есть процесс освящения, который подразумевает динамику. Друзья, если вы не освящаетесь, и вам непонятно, что это такое, либо вас не научили, либо вы непослушный христианин, либо вы невозрожденный. Потому что всякий, в ком живет Дух Божий, он обязательно будет его производить и хотение, и действия по своему благоволению. Вот я напомню, что мы в прошлый раз с вами рассматривали, что в нашем освящении две стороны. Если в вопросе спасения Бог активно поднимает духовно мертвого из гроба, из могилы и дает ему жизнь, здесь Павел призывает к активным действиям, к послушанию. Освящайтесь. Освящайтесь. Или наш текст «совершайте свое спасение». Бог не будет вместо нас делать то, что мы должны делать. Вот три стороны нашего освящения. Я напомню то, что в прошлый раз мы говорили. Это быть послушным истине. Знать истину и быть послушным. Второе. Иметь благоговение пред Богом. Ходить со страхом и трепетом. Не так, как мы сегодня слышали, да, вот такая по отношению к Богу фамильярность. Я еще таких иллюстраций не слышал. Я слышал, что Бог приходит напрямую к служителям и говорит, что ему сделать в церкви, вот церковь повести в этом направлении. Например, открыть детский дом или центр реабилитации. Но когда Бог приходит за советом проповеднику, говорит, что мне делать? Высший пилотаж, как бы попроще сказать, заблуждение. Так вот, иметь благоговение. Бог остается Богом, друзья. Мы остаемся творением. Бог добрый, но Он небезопасный. Бог добрый, но Он остается Богом. И вот эта Его мощь энергии электрической, которую Он на расстоянии может поражать, она остается такой же. Единственный доступ, к которому мы всегда можем приближаться к Нему, это изоляция, называется праведность Христа. Вот когда мы во Христе, тогда мы имеем доступ к Богу, тогда мы имеем простоту, свободу, радость, этот престол благодати открыт. И третье, у нас должна быть целеустремленность в нашем освящении. Мы должны понимать, что такое, что Бог от нас ожидает. Мы должны активно в этом действовать. О Божьей стороне мы говорили, что Он освящает нас тоже активно, участвует. Как это происходит, мы не знаем, в это надо верить. Так вот, Бог – это источник энергии. Если вы не будете кушать, открывать холодильник, готовить, вы умрете. Если мы не будем приходить к Божьему Слову, не будем питаться этой энергией и силой, мы духовно умрем. Я не говорю, что мы в ад попадем, но мы просто скиснем. Мы перестанем быть радостными, веселыми, в духе целеустремленными, служащими Богу, активными, созидающими церковь. Мы просто станем, вот знаете, печеное яблоко, которое оно вот уже высыхает, прекращает и внешний вид у него, и сок, и жизнь, и в конце концов какая-то полезность. Так вот, Бог – источник этой безграничной энергии. И Он – источник правильных наших желаний и действий. Это то, что мы говорили с вами в прошлый раз. Я еще несколько текстов хотел бы здесь добавить, которые в прошлый раз не говорил. 1 Фессалоникийцам, 4 глава, 3 стих. Посмотрите. Павел другую церковь наставляет. И у него для каждой церкви было одно послание. Потому что один и тот же Бог воздействовал на Павла по одной и той же схеме. Смотрите, что он говорит. 1 Фессалоникийцам 4:3. Ибо воля Божья... Возможно, люди задавали Павлу вопрос. Павел, как понять волю Божью? В чем она? Вот он выстреливает, прямо метит в сердце. Воля Божья есть освящение ваше. Если мы святы раз и навсегда, нет причины освящаться то, что уже освящено. Это указывает на наши недостатки, на наше несовершенство. И он перечисляет сферы, в которых нужно освящаться. Это интимная сфера, сексуальная, это взаимоотношения с людьми, это вопрос финансов, это вопрос многих других факторов, где мы кривы внутри себя. И вот 8 стих, смотрите. Итак, Павел делает вывод. Непокорный, непокорен не человеку, но Богу, который и дал нам Духа Своего Святого. Что это значит? У вас есть призыв к действию. Всякий человек, который непокорен, то есть непослушен, сопротивляется, активно игнорирует это, Павел говорит, вы не мне непокорны. Вы сопротивляетесь Богу, который дал нам Духа Своего Святого. Это же послание, 5 глава, 18 стих. Я думаю, что в этом контексте Павел говорит, Духа не угашайте. Когда нужно благодарить, молиться, радоваться, поклоняться Богу, любить братьев, служить. И он говорит, Духа не угашайте. Без Духа Святого вы не сможете это сделать. Но есть опасность, когда человек в непослушании своем угашает Дух. Дух – личность. Дух можно оскорбить грехом, непослушанием, повторюсь, сопротивлением, чем угодно. Последний текст. Галатам 3:1. Мне очень нравится, что Павел без всякого лицеприятия, без всякого напускного пафоса, любя людей, не зная их, может быть, близко к каких-то моментов, вот что он делает. Он заботится о чистоте церкви, чтобы она не просто считала себя спасен раз, спасен навсегда. Я хочу, чтобы вы освящались. Послушайте, о несмысленные галаты, или перевести, тупые. Кто прельстил вас? Не покоряться истине. То есть покажите мне того, кто стал авторитетом выше Писания. Кто это? Кто? Дайте мне этого человека. Прельстил вас, то есть обманул вас, вложил ложное направление. Что делать? Не покоряться истине. 3 стих. Так ли вы несмысленны? То же самое слово. Что начав духом, пережили возрождение. Это были верующие люди. Абсолютно верующий, начав духом, Павел знал. Что происходит дальше? Оканчиваете плотью. Если бы просто мы сели в паровозик, сложили руки, смотрели в окно и нас везли, ни таких текстов не было бы в Писании. Вот здесь мы активно участвуем в нашем преображение. И цель этого преображения, главная цель, быть похожим на нашего Спасителя. Преображаться в его образ. Таких текстов Писание просто переполнено. Нам нужно знать это. Так вот, от каждого из нас сегодня, спасенного, возрожденного человека, зависит наше послушание в вопросе освящения. Павел говорил, будьте послушны истине, надо ее знать, нужно быть послушным истине. Нужно иметь страх Божий, благоговение, почтение, нужно знать, кто такой Бог. Действуйте. Совершать это спасение. Делайте то, что знаете. Так, мы сегодня с вами продолжаем говорить об освящении как о некой цели. Вот, по крайней мере, в данном контексте. Мы знаем, что освящение необходимо. Мы знаем пути освящения. Теперь, что с этим освящением делать? Что Бог делает? Почему Он все-таки достигает этой цели, чтобы мы освящались? Наше влияние на мир, друзья. Он берет нас, то, что мы тоже достаточно часто об этом говорим, как чистый инструмент, и использует его в славном своем деле. С грязными инструментами Бог не работает. С солью, которая упакована в пакете, написано «высший сорт», ей невозможно посолить, он не работает. Она будет стоять на полочке в его кухне, если так можно выразиться, с фонарем, который... батарейка разряжена, он пользоваться не будет. Светильник, который залез под кровать, он пользоваться не будет. Есть определенные цели, направления, когда Бог берет нас, этих несовершенных людей, которые идут путем освящения и применяет для своих целей. Поэтому мы с вами вернемся сейчас к нашему тексту. Я думал пойти в обратном направлении о том, что должно быть у нас и что нам мешает освящаться. Но я все-таки сохраню эту последовательность текста, которая перед нами, чтобы вас не запутать, потому что у меня свой взгляд иногда вот в построении вот причин и следствий. Ну, хорошо, давайте мы снова тогда вернемся к нашим стихам, 14 стиха. Это продолжение предыдущей мысли. «Все делайте без ропота и сомнения, чтобы вам быть неукоризненными и чистыми детьми Божьими, непорочными среди строптивого и развращенного рода». Вот эта мысль, в котором вы сияете, как светило в мире, содержав слово истины, похвале моей, в день Христов, что я ни в чем, что я нечетно подвязался и нечетно трудился. Вот здесь есть два повеления, которые не должны быть в жизни христианина. И 6 выражающих действий, которые должны быть в жизни христианина, этих качеств, которые просто нам необходимы. Так, первое, чего не должно быть у нас? Начало 14 стиха. Посмотрите в текст. Все делайте без чего? Без ропота. Христиане не должны быть ропотниками. Ропот, если дать ему библейское определение, это греховное недовольство. Обратите внимание на свою жизнь. Каждый раз, когда вы жалуетесь, когда вы выражаете какое-то недовольство, когда есть, кажется вам, веские причины выражать недовольство, и когда вы видите достаточно продолжительное время, вы можете поймать себя на мысли. Это стиль моей жизни. Это образ моего характера. Это то, кем я являюсь. Мы сегодня думаем, что это безобидное состояние сердца. Подумаешь. Вспыхнул. Громко сказал. Высказал какие-то там свои замечания. Мы начинаем себя оправдывать. Я прав. Я реагирую на истину. Истина вот так на то, что неправильно. На самом деле, эта проблема глубокая, духовная, укоренившаяся, к огромному сожалению, среди многих из нас. Если вы думаете, почему Бог вас не использует сегодня, вот это как раз-таки хороший рентген, который должен просветить сердце, чтобы мы заглянули и увидели, что относительно моего сердца. Есть ли там ропот? Греческое слово «ропот» оно звукоподражающее, оно не само по себе ропот. А это, скорее всего, по-гречески это звучит, сейчас я посмотрю это слово, я даже подумал, что это слово, возможно, это слово имеет наше какое-то сходство произношения. Смотрите, как оно по-гречески звучит. Гонгусмос. А? Нет. Как какой-то гонг, какой-то звук, бормотание. Это не слово, которое имеет какое-то значение. Это просто бубнёж. Если можно было бы перевести, Павел бы сказал: не бубните. Перестаньте бубнеть. Что такое бубнеть? Это слово бубен, да? Дум-дум-дум-дум-дум. И вот когда оно долго, постоянно, оно просто выносит мозг без наркоза. Оно делает раздражительным другого человека, которого ты слышишь, что он постоянно ворчит и постоянно чем-то недоволен. Вот Павел говорит об этом, что это состояние порока души, порока сердца, когда человек начинает гангусить, роптать. Посмотрите на сферы жизни, где чаще всего, ярче всего вот этот ропот проявляется. Если у вас есть дети, вы раздражаетесь, вы ропщите на ваших непослушных детей. Если у вас не совсем сбалансированный брак, вы недовольны супругами друг другом. Муж не такой мало зарабатывает, не занимается духовным воспитанием детей. Или жена не такой электровеник, который подметает везде быстро, без остановки, батарейка у нее не садится. А вот она всегда должна делать 24 часа в сутки, что-то должна делать и делать правильно. Мужья начинают гангусить. И это становится стилем жизни. Мы начинаем это же самое делать что? В обществе. Не нравится начальник. Не нравятся длинные очереди. Не нравится повышение цен. Не нравится тягучка в пробке, да, какие-то медленные водители. Я готовил проповедь, вчера себя поймал на мысли, что я гангусил. И сегодня утром. Думаю, ну почему ты едешь 40 км в час? Здесь можно ехать 78. Обгоняю, смотрю в мобилке там. Бывает, женщины там ногти красят или, не знаю, там глазки подводят. И все равно. Она счастливая. А у меня внутри гангусение. Я спешу. И вот эти люди, которых Бог посылает в жизнь нашу, вот они разоблачают наши какие-то стандарты и ценности. Но это не просто безобидная часть личности, когда я вот просто, да, жалуюсь на несправедливость какую-то. Друзья, я повторюсь, это серьезно глубокая проблема, которая в конце концов, если разматывать этот клубок, приведет нас к Богу. Помните, кто первый гангус был? Кто первый стал ропот проявлять? Наш дедушка Адам, или наш папа Адам. Жена, которую ты мне дал, я у тебя ее не просил. Ты мне дал. И причина, по которой я стал жертвой, она. Молодец. Спасибо тебе, папа Адам, и ты всем нам передал это состояние. Вспомните последнее напряжение в семье, где угодно. Кто когда искренне признался? Извини, я виноват. Да, я не бодрствовал. Я слаб был духовно, я не молился Богу утром, чтобы напитать свою душу, ум силой. Я вспыхнул, я виноват. Как правило, ты раздражаешь меня. Он влез в очередь. Потому что мы чувствуем, нас принижают, или нашу жизнь, наш комфорт где-то просто с места сдвигивают, и мы не позволяем. Мы высоко очень ценим себя. И вот этот ропот как раз-таки является тем, что с нашей душой не все в порядке в плане освящения. Гляньте назад в историю. Кратенький очерк. Что делал израильский народ, когда они были в пустыне? гангусили очень сильно и долго. И настолько сильно, что Бог тысячами их убивал. Просто тысячами. И когда это дошло до кульминации, Бог сказал, 40 лет за день. Вы будете 40 лет здесь ходить. Мы думаем, что ропот – это что-то безобидное, но в ропоте всегда есть недовольство против Бога, по отношению к Богу. Мы прямо так не говорим, я недоволен тобой. Но когда мы жалуемся на свое здоровье, когда мы жалуемся на окружающую среду, на политику, на служителей в церкви, даже на погоду, мы в центр себя ставим. Если бы я был на месте Бога, я бы все по-другому сделал. Псалом 105, 24-25 стих. Псалмопевец говорит, презрели они землю желанную. Это речь идет о том периоде, когда они в пустыне были. Презрели землю желанную. Разведчики пошли и сказали, шикарная земля. То, что Бог обещал, Он привел нас сюда. Вопрос перехода. Они сказали, не-не-не, идем назад. Мы не хотим здесь новое кладбище из 2 миллионов сделать, нас убьют. Возвращаемся в Египет. К старому, стабильному, удобному, привычному. Ну и что, что были рабами? Неважно. Зато стабильно. Хлеб по 16 копеек, колбаса по 2,20. И все то, что сегодня бредят люди о Советском Союзе, которого нет и никогда больше не будет. Это иллюзия. И вот они ворчат. Они постоянно ворчат. Везде ворчат. И даже когда приходят в церковь и чувствуют вкус чего-то похожего, они снова пробуждаются и начинают ворчать. «Дайте мне это». Дайте мне это. Мы смеемся над израильтянами? Друзья, я дочитаю. Презрели землю желанную. Смотрите, не верили слову Его. И вот оно, роптали в шатрах своих, не слушаясь гласа Господня. Вот где центр управления миром, в шатрах. Приходят домой и знают, как управлять миром, как управлять церковью, как управлять всеми людьми в обществе. Что-то все наоборот происходит. Потому что эти гангусы встречаются друг с другом. И у каждого свой стандарт, свой стиль жизни, свой образ жизни. И ничего не происходит. К большущему сожалению, друзья. Эта проповедь не для тех, кто на улице. У них выбора нет. Это их стиль жизни. Но это по отношению к церкви. Вот что Иуда говорит в своем послании, 16 стих. Называет людей, которые были в церкви, смотрите, это ропотники, ничем недовольные, поступающие по своим собственным похотям, нечестиво и беззаконно. Когда сердце исполнено ропота, вот результат, нечестие и беззаконие. Уста их произносят надутые слова. Это серьезный грех, потому что он атакует напрямую Бога. Мы не согласны с тем, как Он управляет миром. Мы не согласны с тем, что Он посылает в нашу жизнь, какие обстоятельства. Мы не согласны с тем, какое у нас здоровье, какое долголетие. Мы не согласны с тем, когда Богу забрать кого-то, родных или близких с физической жизни, перевести в Царствие Божие. Мы не согласны. Это внутренний этот бубен, бубнёж, который выражает порочность, неисцеленность до конца наших сердец и нашего состоянием. Итак, это эмоциональное недовольство. Я, кстати, хочу еще один текст привести с этим же словом. Матфея, 20 глава, 11 стих. Если вы знатоки Библии, вы сразу поймете, о чем здесь речь. Даже не называя иллюстрацию, вы уже знаете, что это. Вот здесь ропот на хозяина виноградника, который всем раздавал по динарию. Помните? Классика. Он договорился всем по динарию. И он очень интересно поступил. Начал отдавать с последних, которые час поработали. И те, которые работали весь день, у них уже слюнка текла в предвкушении того, куда я все это помещу. У меня карманов столько нет. Им поместилось в одну ладошку. Вот тебе твой динарий. Что там написано? Стали роптать. Стали роптать. Все эти истории Господь приводил с тем, чтобы показать Его справедливость, Его точность. И Он говорит, я не обидел вас. Я вам дал то, о чем мы договаривались. Мы сегодня тоже слышали. Мы не можем у Бога требовать справедливости по отношению к нам. Причина, по которой мы до сих пор живем, это исключительно Его милость. Если справедливость, мы должны умереть давным-давно. Я уже говорил, хотя бы в таком аспекте, что за каждое кривое слово зуб выпадает, за плохую мысль волос выпадает, за неправильное желание там давление поднимается. Вот. Даже если бы так Бог с нами поступал, здесь бы все были без волос, без зубов и вот в ужасном состоянии. Братья, не в ваш адрес, то без волос. Это просто иллюстрация, не библейский принцип. Милости в Бог. Так, друзья, это, чтобы вы понимали, находясь в 14 стихе, Павел говорит, перестаньте бубнеть. Значит, мы можем перестать. Это результат того, что у нас есть благоговение, что мы знаем Бога, мы идем путем освящения, и Павел говорит, перестаньте, это мешает вашему освящению. Это эмоциональная сторона. Это наш бунт внутреннего недовольства. Мы можем, заметьте, последняя иллюстрация, перехожу просто к другой мысли. Когда просите детей сделать что-то, я иногда детям нашим говорю, все делайте без ропота и сомнений. Они могут взять, допустим, мусор пойти вынести, или помыть посуду, когда им с кем-то там надо переписываться, или вот где-то отрываешь от каких-то их дел. Они могут сделать, ну как? Да? Это эмоции. Я сижу, но внутри стою. Помните, да, эту историю с мамой, которая непослушного сына не могла усадить? Потом она с силой, которая больше, чем у него, посадила, и он и шепчет на ухо. Я сижу, но внутри стою. Вот куда Бог метит. Перестаньте бубнеть. Ваш гангус этот, это атака против Божьей мудрости, Его святости, Его совершенства, Его точности, Его благости, Его верности. Всякий раз мы пытаемся залезть на этот престол и доказать, что я знаю, как правильно поступать. Павел говорит, ничего не делайте. Слово «ничего» значит «ничего не делайте с этим ропотом и негодованием». Удалите это эмоциональное недовольствие. Я хотел бы достаточно кратко вот просто напомнить о Павле. В данном случае, где он находится, когда он пишет это письмо? Он лежит на пляже, да, в Кипре, на шезлонге, в очках, и под ветром солнышко пишет это письмо. Тем, кто с утра до вечера копает, не знаю, там траншеи где-то в рабском труде, и вот чтобы заработать этот динарий. И он пишет, ничего не делайте без робота и сомнения. Друзья, вперед, я вас мотивирую. Единственный, кто по-человечески можно было бы понять, это он, который мог бы сказать, друзья, я не понимаю, что происходит. Иоанн Креститель, помните, подошел очень близко к этой черте, когда хорошо было проповедовать, когда толпы народа, когда все говорят, учитель, что нам делать, учитель это, учитель то, тут группа учеников. Когда он оказался в тюрьме, задал вопрос, ты ли тот? Я как бы, у меня свое представление, если ты, то ты всемогущий, ты 100% сделаешь то, что твоих учеников не коснется какой-то беды. Павел же наоборот. Ни ропота, ничего, находясь в тяжелейших условиях, ободряет церковь. 1 Коринфянам, 4 глава. Я не буду комментировать, я просто прочитаю, хочу, чтобы вы впитали вот сердце Павла, чем он жил. И что ему было, что сказать церкви, находясь в абсолютно контрастных условиях. 1 Коринфянам 4 глава, с 11 стиха. Посмотрите, что он говорит. «Да ныне терпим голод, жажду, наготу, побои, скитаемся, трудимся, работая своими руками. Злословят нас, мы благословляем, гонят нас, мы терпим, пулят нас, мы молим, мы как сор или мусор для мира, прах всеми попираемый до ныне». Следующее послание его, 2 Коринфянам, 11 глава, с 23 стиха. Он говорит, я гораздо более был в трудах, безмерно в ранах, более в темницах, То есть не один раз сидел, многократно при смерти. От иудеев 5 раз дано мне было по 40 ударов без одного. 3 раза били меня палками, однажды камнями побивали, 3 раза терпел кораблекрушение. Ночь и день пробыл в глубине морской, много раз был в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в пустыне, на море, между лжебратьями, в труде, изнурении, часто в бдении, в голоде, жажде, часто в посте, на стуже, наготе. Кроме посторонних приключений, у меня ежедневное стечение людей, забота о всех церквях. Кто изнемогает, с кем бы я изнемогал? Кто соблазняется, за кого бы я не воспламенялся? Если должно мне хвалиться, то буду хвалиться немощью моей. Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословенный вовеки, знает, что я не лгу. У него были бы причины сказать: я не понимаю, что со мной происходит, и я не согласен. Но он знает, в чьих он руках, и для чего он, как этот сосуд, как этот инструмент в Божьих руках находится. Когда мы читали предыдущие тексты этого же послания, Павел говорит: благодарю Бога моего, что через эти обстоятельства они принесли то, чего бы я не сделал, когда бы я был на свободе. Понимаете, вот мудрость и зрелость души. Павел был человеком. Никто его не идеализирует, не обожествляет. Но вот в чем зрелость его была. Он не пытался изменить обстоятельства. Выходить на протесты, выражать там что-то, несогласие. Он понимает, что этот мир весь идет под управлением Бога. Он понимал, что рабство – это зло. Но он никогда в церкви не говорил: рабы, садитесь здесь, господа там, не дружите друг с другом, потому что это социальная несправедливость. Он понимал, Бог придет время, он это изменит. Но он говорит: рабы, повинуйтесь, господа, любите. Почему? Потому что у Бога нет лицеприятия. Над вами всеми Господь. И вот здесь он говорит: поместил меня Бог в эти обстоятельства. Я включаю турбину, которая позволяет мне еще больше сосредоточиться и задать вопрос, что в этих обстоятельствах Бог хочет сказать моему сердцу и что я должен делать в этих обстоятельствах. Даже тогда, когда мы гриппуем. Может быть, врач, который придет вам прописывать, или с кем-то вы встретитесь в аптеке, для этого Бог устраивает. Мы не знаем, Он знает. Но когда мы начинаем говорить: все сорвалось, вот план мой был, вот что это такое? Да, мы не ворчим прямо против Бога, но внутреннее вот это вот ворчание и бубнеж — плохой сигнал для человеческого сердца. Все делайте без ропота. И второе, чего не должно быть: не быть сомневающимся. Мы еще в 14 стихе. Все делайте без ропота и сомнения. Я хочу тоже пополнить вашу коллекцию греческими словами сегодня. А слово «сомневаться», я думаю, что неплохой перевод, но до конца не точный. Вот по-гречески звучит «диалогизмос». Корень слова «диалог». Отсюда мы имеем не монолог, а диалог. То есть это буквально, если перевести, это будет значить спор с Богом, выражение скептицизма. Это близко граничит с тем, что я выражаю свою критику. Если ропот касается эмоционального составляющего личности, то диалогизмус, сомнение, касается интеллектуального. Здесь кажется так, что ничего не делайте, внутри протестую против Бога, делая выводы, что вы правильно разобрались во всем. Вот так приблизительно. Ничего не делайте, критикуя или споря со скептицизмом. Я думаю, что это 2 крыла у одной птицы. Одно может влиять на другое. Если мы видим какую-то ситуацию, мы ее просчитываем, думаем: не согласен, и я начинаю бу-бу-бу-бу-бу. Либо у меня есть какой-то бубнёж, и потом я делаю выводы, почему я это делаю, или доказываю, почему я так поступаю. Как бы там ни было, это 2 проблемы, о которых Павел говорит: вы должны их просто убрать из своей жизни. Луки 5 глава, 21 стиха. Когда Иисус исцелил человека и сказал: «Прощаются тебе грехи», вот мы читаем, книжники и фарисеи начали рассуждать, вот это вот слово «диалогизмос». Они стали наблюдать за Христом и уже внутри не соглашаться с тем, что Он говорит. Говоря, кто это, который богохульствует? Кто может прощать грехи, кроме одного Бога? И вот оно дальше, еще два слова в этом, в следующем стихе. Иисус, уразумев помышления их, уразумев скептицизм их, несогласие их, сказал им в ответ: «Что вы?» Диалогизмус – это же самое слово. «Что вы сомневаетесь?» В нашем переводе было бы. «Что вы спорите в сердцах ваших?» Или в нашем тексте «помышляете в сердцах ваших». Казалось бы, безобидное слово. Мыслить надо. Но это слово имеет негативный оттенок. Это спор. Вот несколько текстов, и мы перейдем к тому разделу, что нам нужно делать. Римлянам 9 глава, 20 стих. Другая церковь, тот же самый апостол, тот же самый Дух Божий, та же самая цель, то же самое переживание, те же самые сферы жизни, где Бог корректировал через своего апостола людей. Вот ты кто, человек? Очень хороший вопрос. Кто ты, человек? Что ты сделал, чтобы этот мир существовал? Что ты сегодня сделал, чтобы солнце взошло, земля вращалась, воздух был в таких пропорциях? Что ты сделал? Что ты знаешь? Это приблизительно набор слов, которые Господь задавал Иову, помните? Ты кто, человек, что споришь с Богом? Или дословно судишь Бога? Изделие, скажет ли сделавшему его: «Зачем ты меня так сделал?» Вы знаете, каких это сфер касается? Всех. Спасибо. Мы можем думать, почему я спасен, моя жена не спасена? Или мой муж не спасен? Почему Бог спасает преступника? Вот хороший дядя Петя, он, ну, такой вообще добрый и живет на пособие, всю свою зарплату или еще что-то отдает несчастным людям и живет в гараже у себя, отдал дом там под какие-то нужды общества. И что, если он не придет в церковь, не верит в Иисуса Христа, он в аду будет? Ответ – да. Мы начинаем спорить с Богом, доказывать, что несправедливо. Я думаю, вам знакомо то, о чем в Писании здесь сказано. Когда планы наши рушатся, когда мечта наша не сбывается, когда вот мы видим какую-то несправедливость, которую Асав когда-то заметил, что нечестивые живут долго, праведники живут мало и плохо. Что это? Твоим очам не свойственно смотреть на злодеяние. Господи, где ты? Ты уснул, ты где-то занят чем-то, какими-то вопросами. Проснись, посмотри. О, ты молодец, ты заметил. Спасибо, что подсказал. Знаете, в каком контексте Павел это пишет? Тогда, когда он сказал: Бог кого хочет милует, кого хочет ожесточает. Кого хочет избирает, а кого хочет оставляет жить в грехах. Так вот, живя в атмосфере супергуманизма, суперэгоизма, нам это не проглотить. Мы не можем с этим смириться. Что мы начинаем? Через призму наших очков и взгляда на нашу псевдосправедливость судить Бога. Ты не прав. И Павел говорит: кто ты, что судишь Бога? Вот текст, который мы сегодня читали, 11 глава Римлянам, с 33 стиха. Павел заканчивает эту полемику с разных сторон. Почему Израиль отпал, время язычников. И я думаю, здесь он сам подписывается в своей беспомощности. Он говорит: о бездна, богатство, премудрость. То есть, насколько она нет дна. Это глубина обширности Божьей мудрости, ведения Божьего. Как непостижимы судьбы Его. Неисследимы пути Его. Мы не знаем, как Он приходит, как Он уходит, как Он действует, через какие пути и средства. Мы этого не знаем, не можем постигнуть, Павел говорит. Ибо кто познал ум Господень? Ответ – никто. Кто был советником ему? Никто. Кто дал ему наперед, чтобы он должен был воздать? Никто. Проблема, по которой у нас есть ропот и скептицизм по отношению к Богу, то, что мы не знаем Бога достаточно, такой, какой Он. Это наше недоверие, это наше сомнение, это наши жалобы, это наше недовольство. Оно все растет в одном огороде и приносит эти гнилые плоды. Соберите это все вместе, мы поймем картинку, почему Бог нами не пользуется. Почему Бог нами не пользуется? Может быть, забегая наперед, я хочу сказать, влияя или живя в этом мире, Бог помещает нас в те или иные обстоятельства. Но если мы до бесконечности недовольны, вот приходим на работу, люди знают, что вы христианин, да, вот в коллективе, и вы начинаете: ой-ой-ой, как можно жить, как можно это, выживать, да как и то, и бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. А потом вы говорите: ну приходи в церковь. Еще одного звука не хватает. У моего друга есть тесть, он его называет Плач Иеремии. Я знаю эту семью. Его тесть вот такой человек. Просто добряк, поможет, когда надо. Вот отдаст последнее, вот все сделает. Но он нытик. У него всегда все как-то не так. И все где-то вот хотел бы... И вот взять его назвал, говорит, Плач Иеремии. Говорит, он мне уже просто... Говорит, я всегда слышу этот ной... Или как сказать, гангус этот непрекращающийся, и вот здесь рожденный в разуме. Друзья, это проблема. Это серьезная проблема. Я думаю, здесь нажать на паузу. Я думаю, я продолжу позитивно эти моменты, связанные с тем, что должно быть в нашем сердце, в нашей жизни. В следующее воскресенье у нас сейчас как раз будет время, чтобы помолиться Богу, поклониться Ему. Может быть, взять какое-то время, чтобы в тишине, склонившись пред Богом, заглянуть в свое сердце. Просто искренне помолиться Богу: Господи, Ты лучше меня знаешь, что внутри меня. И те люди, те обстоятельства, которые есть вокруг меня, это та лакмусовая бумажка, которая выявляет то, над чем мне нужно работать. И я хочу, чтобы это ушло из моей жизни, я уже, видите, вместо вас молюсь, чтобы это ушло из моей жизни. Не потому, чтобы мне внутри было хорошо, чтобы Тебе была слава, чтобы Ты мог пользоваться мною как инструмент, а не просто лежал где-то на полочке, бесполезный. Поймите эту аксиому. Никогда Бог не будет работать на наших условиях. Никогда. Если мы не подчинимся Ему, Он отдаст руль управления, ума, чувств, едь. Знаешь, как управлять церковью? Управляй. Знаешь, как строить отношения с людьми? Ну, давай. Знаешь, как себя духовно питать через новости, там, Ютуба или еще чего-нибудь? Ну, давай. Есть один путь, который Он определил, как для спасения, так и для освящения. И если мы непокорны, мы непокорны не людям, но Богу. Если мы угашаем дух, мы своими силами не переплывем океан. Если мы раздражаем дух Господень, оскорбляем Его, вот таким будет наше общение. И тогда мы можем получить такое же письмо: о несмысленные севастопольцы, кто прельстил вас не покоряться истине? Вы шли хорошо, стартанули хорошо, начали по духу. Почему заканчиваете плотью? Кто прельстил вас? Бог велик, Бог славен. Он дал нам истину своего Писания, чтобы мы со смирением могли честно делать анализ своей жизни, своего сердца. Если вам это не интересно, не актуально, забудьте. Но если вы христианин, и вы понимаете: я хочу угождать моему Господу, прославлять Его, я хочу подчиняться Писанию. Друзья, это потрясающий, колоссальный ресурс для церкви, где, зная это, живя этим, мы будем просто благословением. В этом красота, в этом счастье, в этом радость. Я хочу, чтобы мы сидя вот так, склонили головы наши, буквально на минуту помолились Богу. Если в вашем сердце все в порядке, благодарите за ясность Писания, за жизнь, которую Он дал. Если есть то, что обличает Слово Господне, нам нужно раскаяться. Отец наш, Ты видишь сердца наши, Ты видишь души наши, Ты видишь всю нашу жизнь от начала и до конца, Ты видишь все, что происходит внутри каждого из нас. Мы знаем, что никто не может быть сокрыт от лица Твоего, от Твоего всепроницающего взора. Никто не может отменить суд Твой, Твое решение, которое непоколебимо, точно, которое действенно. Поэтому пред лицом истины Твоей мы хотим, чтобы Ты помог нам увидеть сердца наши. Возможно, есть люди, которые думают, что они христиане. Возможно, уповают просто на внешние факторы крещения, членства, участия в материальном служении, либо какие-то другие видимые самоуспокаивающиеся эпизоды. Мы знаем, что Ты всегда работаешь с сердцем и с характером. Это первично. Все, что происходит потом, это результат, плод того, что происходит в нашем сердце или находится в нашем сердце. Благодарим Тебя за слово, которое сегодня мы изучали. Эти тексты, которые невозможно обойти стороной, а можно узнать и услышать, чтобы принять их к сердцу. Мы признаем, Господи, что мы несовершенные люди. И до бесконечности не просто хотим говорить об этом, но мы хотим, чтобы мы действовали, чтобы освящаться, возрастать, уподабливаться, преображаться в образ нашего Искупителя Иисуса Христа. Благодарим Тебя за это слово, которое Ты вложил в уста Павла, в его руку, чтобы он написал: «Заботьтесь о церкви с разумением и точным пониманием, что чистое сердце, живое сердце, прекрасный светильник в руках Твоих, как для самой церкви, так и для общества, которое криво, безнадежно дрейфующее в ад, если церковь не будет стоять на пути у нее. Если церковь порочна, непослушна, у этого мира нет надежды. И мы знаем, что Ты придешь судить мир, и сначала будешь судить церковь. И за то, что церковь не была послушной, как церковь в Ефесе и многие другие церкви, лаодикийские, которых мы читаем в книге Откровения, которые не вняли Твоим предупреждениям и подвергли суду. Мы не хотим жить беспечно. Мы не хотим имитировать христианство. Мы не хотим жить в иллюзиях, сами с собой придуманными, навеянными, сами себя успокаивающими. Мы знаем также, Господи, что Ты очень благ и милостив, долготерпелив и человеколюбив. Поэтому, глядя на крест Христов, мы видим, что весь гнев, все наше проклятие и беззаконие Ты возложил на Него. И мы исповедуем, что мы прощены, прощены полностью. Наши грехи, прошлое, настоящее и будущее, абсолютно все возложены на плечи, на сердце Агнца Божьего, совершенного Искупителя нашего Иисуса Христа. Но Ты даешь нам честь служить Тебе, служа в этом мире. Поэтому мы понимаем замысел Твой, красоту Писания, необходимость освящения, чтобы мы были орудием в руках Искупителя. Благослови каждого моего брата и сестру, всех детей Твоих, за которых Ты пролил святую кровь, каждый, кто называется по-настоящему именем Твоим, идти путем освящения. Знать истину, любить истину, исполнять истину, иметь благоговение пред Тобою, почтение и страх и трепет, все, к чему Ты побуждаешь. Знать, что в Тебе источник нескончаемой силы, в Тебе источник этих славных желаний, которые есть в Твоем сердце. Прости нам, Господи, грехи наши, когда мы в своем ропоте или сомнении уподабливаемся нечестивым людям, которые не знают Тебя. Прости нас, Господь, когда мы растворяемся с этим миром, и от нас не остается следа, становимся этой какой-то однородной массой. Пусть каждый из нас будет этим ярким светлячком в этом темном мире, чтобы, наблюдая с высоты небес, Ты видел своих детей, верных, послушных, непоколебимых, стойких, чистых, праведных, любящих Тебя и знающих цель и смысл своей жизни. Благодарим Тебя за славную возможность сегодня снова прийти ко кресту, взглянуть на Голгофу, увидеть Божьего Сына, распятого за наши преступления. Мы никогда во всей полноте, Отец, не осознаем то, что Ты сделал на кресте. Потому что никто из нас, искупленный, не вкусит, что такое ад, что такое гнев Господень. Потому что чашу негодования, гнева Ты излил на Сына Своего, чтобы избавить нас от грядущего суда. Господи, это торжество наших сердец, это триумф нашей жизни, потому что мы Твои. И мы в это верим. И мы это испытываем от Духа Святого, живущего в сердцах наших. Поэтому все приносим к ногам Твоим, поклоняемся Тебе, благодарим Тебя, веряем Тебя в Твои святые руки. Просим, освящай нас, руководи нами, храни нас, обличай нас, поднимай нас, когда мы падаем, исправляй, когда мы Твое прямое искривляем. Будь с нами для Твоей славы, для нашей полезности в Царстве Божьем. Во имя Иисуса Христа. Аминь.